Ну, у меня, знаете, у меня еще вот такой вопрос. Можно я тоже, потому что я еще тоже, может быть, не очень поняла, тогда все-таки какие-то, ну как это сказать, давайте мы просто, может быть, это сейчас тоже решим, определим,
ну, в общем, да?
Вот какие-то, так сказать, условно говоря, векторы этого нашего вот предприятия, которое называется «Умитсер», который, с одной стороны, действительно включает в себя, вот как сейчас у нас был доклад, теоретический, да, то есть как бы разные подходы к памяти, к теории и практике памяти. Вот я говорю, я сама где-то хочу сделать доклад о теме памяти в русской философии, вообще в русской религиозной философии, как они видели память. Вот, там можно поговорить о каких-то конкретных теоретиках, о том же Анциферева можно там дальше Гевну Московскую пригласить, можно поговорить отдельно о всех тех персонажах, о памяти в литературе, как литература работает с памятью. Там очень можно разные вещи. Вот, например, вы могли бы, допустим, Мэри Фрем, или как раз вот Николай Смирнов пришел, да. То есть это да. То есть я так понимаю, что это раз, допустим, не знаю, в квартал, вот у нас будет такой теоретический семинар. Я так понимаю, что у нас будут практические занятия, которые будут вот таким методом таких действительно погружений, да. Но мне кажется, что еще важно, чтобы, понимаете, тоже не множить сущности. Ведь, собственно, когда мы этот семинар затевали, ну, я сейчас немножко раскрою карты, вот мы вообще о нем думали в мае. Когда мы хотели делать такую здесь большую Федоровскую программу, вот юбилейную, собственно, мы ее начали сейчас, мы хотели сделать такой проект и даже пытались стучаться в фонд Потанина, ну, получили мы там шиш, конечно, вот, музей людей и идей. То есть где как бы вот сделать такую серию встреч, вот всякий человек носит себе музей, где как бы каждый из нас стал бы вот собирателем памяти там о своем роде, об истории, и делать какие-то выставки семейной памяти и так далее. Вот может быть имело бы смысл тоже как-то вот эту линию сюда внести, я не знаю, какая-то,
ну, если... Не, ну мы посмотрим, пока посмотреть. Он структурирован так, как он структурирован.
Да, то есть имеет ли это смысл сделать отдельно, может быть?
Конечно, это имеет смысл.
Или все-таки мы это сюда тоже как-то как встраиваем, как встраиваем. Или все-таки это не предполагает, поэтому я просто хочу понять, я вот пока
задаю. Ну вот он задан пока так, как он задан, когда теоретические это, занятия...
Давайте мы послушаем руководителей, вот как
ну, они... Ну да, но они, по-моему, примерно описали уже, как он
Мне... кажется, что для, как бы сказать, мы можем заниматься историей рода, да, мы можем о ней рассказывать, но мне кажется, что вот, вот таким ролевым образом реконструировать историю рода, для этого действительно нужна хотя бы какая-то небольшая тренировка. Просто элементарное умение видеть персонажа в собеседнике. Вот, вот в этот момент мне просто всегда становится... В смысле, я всегда думаю, что, пожалуй, война 12-го года – это то, что, во-первых, нас как-то вот... Но все-таки это такой исторический момент, действительно. Это то, где у нас... Вот какой-то совсем личной заинтересованности быть, может быть, еще не может. С другой стороны, это
общая судьба.
Это общая судьба. С третьей стороны, да, если мы берем настолько давнее время, то, конечно, не хотелось бы сразу значительного разделения между тем, у кого родственники там могли быть, и между теми, кто ну, совсем не может знать, были там его родственники или нет. То есть я имею в виду, тут просто будет какой-то...
Ну да, то есть мы просто говорим о людях, прошедших и живших тогда, да? То есть о людях, прошедших и живших тогда, вне зависимости от того, ну, в конце концов, да, к какому мы к ним относимся.
А ты можешь получится ли потом каким-то образом говорить таким же ролевым способом погружаться в историю нас, непосредственно эмоционально затрагивающую, простите, Анастасия Георгиевна, я тогда прямым текстом скажу, будем ли мы готовы лицом к лицу встретиться с историями наших прадедов? Ну, понимаете, да? Хотя бы наших, я не говорю о других.
А я думаю, что мы должны быть готовы, но для этого должно быть какое-то,
но правда...
особое, в общем, какое-то устроение, то есть это должна быть очень большая внутренняя работа.
Это действительно...
А на самом деле смысл очень важный в этой работе, в совершении этой работы. Да?
Есть маленькая проблема с прадедами, они могут нашими, они могут по разной стороне баррикады.
Это я уже сказала. есть вторая проблема.
Вот Федоров говорил всегда, история есть воскрешение, а не суть.
Да.
И вообще вот на самом деле Федоров, когда он говорил, память имеет силу искупителя. Вот понимаете, если мы, конечно, будем, ну я не знаю, я действительно как-то, так сказать, не хотелось бы, чтобы все-таки был такой проективный дух тоже все-таки в этом семинаре, и вообще работы все-таки нашего этого центра, потому что, ну иначе как бы мы, чтобы мы все-таки не профанировали то, о чем говорил
Федоров.
Вот, значит, дело в том, что, понимаете, Федоров все-таки всегда действительно для него тема вообще возвращения наших отцов, она для него важнейшая, ключевая тема. И он всегда говорил о том, что, знаете, если вот так сказать, они вернутся к жизни в конечном итоге, вот когда будут искуплены все жертвы истории, вот когда всеобщее будет, так сказать, все воскреснут, вот тогда как бы не будет этих счетов. И если мы как бы изучаем прошлое вот в этой перспективе, то есть мы как бы изучаем наших отцов, и, может быть, это их заблуждение, и вообще весь трагизм этой истории, трагизм столкновения разных воль личностных, и, может быть, заблуждение каждой личности, потом человек что-то это пересматривает. Вот если мы с таким подходом, ну с такой некой подходом, таким христианским, религиозным подходом, такой метанойей какой-то это исследуем, тогда не страшно. То есть если у нас
но к этому, но к этому же действительно должна быть определенная, собственно говоря, у меня проблема в том, что к этому действительно должна быть некоторая внутренняя готовность. Они могут быть по разные стороны.
Удивился, могут... почему человечество не смотрит на свою память. Когда вот он был в Самарканде, вы если вы помните, присутствовал, как дождь метеоритный был. И никто не отозвался. Это что, что такое метеорит прилетает на Землю? Это же цивилизация может быть какая-то. Его удивило. Он статью написал большую. Вы помните, читали вы об этом? А его посещение в Самарканде, он там оказался просто. И был, наблюдал метеоритный дождь. И в печати там так это прошло. Надо повернуть каждого человека, чтобы от себя он пошел в этот мир в памяти. Вот и все.
Тема 812 года. Самое древнее кладбище Москвы, начиная с 14 века. Это Андроников монастырь. Вот сейчас стены его, они стали, ну, очень, так сказать, тесными, маленькими. Когда-то он был гораздо больше. И вот за стенами Андроникова монастыря возрождают это древнее кладбище, некрополь. Так? Там похоронены, во-первых, Куликовская битва, да, войны Петра I, русско-турецкая и война 1812 года. Там пока еще дел много, и там стоят стенды с биографиями и фотографиями вот людей, которые были похоронены. Почти все они относятся вот к этому периоду, к войне 1812 года.
То есть, собственно,
там аура, на мой взгляд, очень даже.
То есть, собственно говоря, вы советуете вот за этот месяц, возможно, сходить туда и поискать себе такого персонажа, да? Спасибо, отличная идея, просто вот просто великолепная.
Скажите.
Да, вот это просто вот точное попадание в то, что... Так, это Андроников монастырь?
А это где?
Это Андроников.
Это, монастырь. Господи, как бы сказать...
Метро Курская.
Курская. Ну, от Серпаймалта, наверное, тоже можно. А то есть, да, это, собственно говоря, как такой вариант. Еще раз, относительно предков...
Я туда свожу, поскольку я живу.
Ну, я не знаю, как это может... То есть, если мы об этом подумаем, то, может быть, действительно, вот за это время как-то вот организовать бы такую экскурсию в Андроников монастырь, вот за этот... Нет, вот коллега хотела бы организовать, может быть, как-то об этом сейчас вот после семинара поговорить.
Ну, а почему? Может, кто-то захочет, могут сходить несколько человек договориться
да.
И активно сходить, действительно, кого все выбрать. Ну, как вот, когда мы, не знаю, гуляем по кладбищу, например, мы тоже вот, читаем эти надписи, да? Очень интересно, что это за люди. Мы тоже вот, кстати, вот мы ловим же себя на мысли, вот каждый, кто бывал на кладбище, что ты проходишь мимо этих могил, и вдруг тебя что-то зацепляет, тебя зацепляет какая-то надпись на памяти, фотография, какое-то выражение лица. Может быть, годы жизни, думаешь, от чего он умер, почему так долго, а почему наоборот так коротко. И тебе вдруг как-то хочется об этом человеке узнать. Вот какой-то такой абсолютно порыв, вдруг с ним даже встретиться, поговорить. Вот понимаете, так что на самом деле это семинар-то вот он про это. Про нашу встречу с этими людьми. Да. Такой бескорыстный в этом смысле абсолютно. Поэтому, может быть, даже они бы и правы в том смысле, что... Но тут по-разному можно. Я когда предлагала родственникам, то мне все-таки всегда казалось, что тут очень важно какое-то наше такое воспитательное родственное усилие. Но с другой стороны, Аня, например, вы предлагаете более чистый эксперимент. Потому что как бы обратиться к людям, которые никак с нами родственно не связаны, но в то же время... Они нам важны, потому что они были участниками, так сказать, прошлой истории. И для Федорова все, да. Понимаете, для него все, в конце концов, наши родственники, на самом деле.
Все мертвые, да. Все
родственники. Или даже те из них, которые уже забыты, которые, собственно говоря.
Да, ты более чем ты даешь ему этот шанс, как бы, вот, через свою память, через свое проживание в его биографии.
Да, ты хотела.
Я помню, мне один человек, просто мы по какой-то такой провинциальной галерее ходили, смотрели на портреты, ну, разных просто людей 19 века, говорит, знаешь, вообще вот я, не подходя к картине, не читая вот таблички, могу понять, где идентифицирован автор и художник, а где написано «неизвестный портрет неизвестного». У этих неизвестных более ищущие глаза.
То есть они как будто взывают.
Да.
Аня, а ты можешь сказать, вот, проиллюстрировать то, что мы будем делать, а тебе и Муравьёвой? Ну, вот, об этом сюжете можешь сказать?
Ну, это...
Чтобы вы просто понимали.
Вот об этом конкретном собирании.
О конкретном собирании истории. Я думаю, о таком опыте просто многие... Вот у меня ощущение, что о таком опыте могут многие из присутствующих рассказать. Вот после реплики про Андроников монастырь, мне просто вот ощущение это даже подкрепилось чем-то определенным. Собственно говоря, просто буквально случайно прочитала где-то в интернете довольно ироническое описание одного из декабристов, где, между прочим, просто в скобках было написано, а жена к нему в Сибирь, кстати, не поехала. Меня просто зацепило вот это просто фраза в скобках. Они все, больше о ней в этой не было речи в этой истории. Дальше стало быть, постепенно начала как-то искать, то есть кто хотя бы она, почему не поехала, то есть что там могло произойти. Следующее было в книге, опять-таки, как выяснилось, изданы письма, переписка вот этого декабриста, комментарий, писем жены не сохранилось. То есть вот это было вот такой вот, знаете, вот как-то вызов.
Что
вот как это ничего нет, как это неизвестно. Давайте попробуем хоть что-нибудь, хоть просто найти. В чем-то действительно получилось довольно, ну, то есть вот по маленьким кусочкам, где-то вот упоминание, где-то...
Какая-то в архиве какой-то обрывок, да?
В архиве обрывок чуть ли не без подписи, письмо неизвестного, неизвестной. Где-то упоминание там о том, что она в это время увлекалась мистицизмом. Так, уже тут начинаешь работать. В какое в это время мог быть мистицизм? Какие направления?
Было интересно.
Да, ага, вот здесь вот такой как раз тот
то
самый...
То есть как выбираешь своего героя, условно?
Да, как раз тот самый Голицынский кружок, который про апокалипсис. Да, и да, получается, что вот за счет вот этого личного интереса, личной заинтересованности биографии, ну, в общем-то, более или менее вполне восстановилась.
Ну, хотя бы вот в основных точках.
Да.
Ну, почему она не поехала-то?
Что, собственно говоря, конкретно в это время, ну, то есть сначала пришлось выяснить, почему поехали те, кто поехал. Ей, очевидно, было не на кого оставить, во-первых, дела. Она была, скажем так, отнюдь не жена Никиты Муравьёва, у которого была предельно любящая мать, которая о нем заботилась.
И, в общем-то, довольно очень обеспеченная.
Она, то есть, скажем так, очевидно, сперва это была ситуация, что ей не на кого было оставить ни детей, ни более того, она не была уверена, что за ними будет, что... Условно говоря, что им, то есть ей и мужу, в Сибирь будет хоть кто-то, хоть какая-то поддержка, соответственно, раз. Во-вторых, в чем до какого-то момента она собирается. Потом начинают болеть двое из трех детей.
Причем
оба,
долго.
Оба болеют. Да. Один точно болеет долго, несколько лет, там то лучше, то хуже, но в любом случае это всегда страшно. В конце концов, они оба умирают там буквально с разницей в полгода. Остается один сын. И я так понимаю, вот тут то ли она уже не решается уехать от сына, это можно так решить, но по проверке других источников в это же время туда решает поехать жена декабриста Якушкина, которая до этого тоже хотела вырастить детей, пишет прошение и получает прямой отказ с причиной «Вы тогда не поехали, сейчас уже поздно». То есть там уже нужно, то есть вот, возможно, соответственно, Вера Муравьева писала такое прошение, получила отказ, свидетельств нет. Возможно, не стала и писать, потому что там была какая-то оговорка, не надо...
Не раздражайте императора.
Не раздражайте императора, он и так это все не любит.
Да.
Примерно так.
То есть, возможно, не уехала, не решившись оставить, да?
Вот, возможно, это как-то связано с уже прошедшими в то время, шедшими в то время польскими.
Да.
Польскими восстаниями, в принципе, какое-то ужесточение.
Угу.
То есть, вот в том-то и дело, что мы не знаем, почему вот в этот ключевой момент... То есть, почему она не поехала до определенного времени, понятно. В ключевой момент у нас веер... То есть три варианта, которые выясняются, один по биографии другого человека, другой по общим историческим знаниям. Понимаете, да? Ну, вот это так это примерно и происходит.
Да. То есть вот из личного интереса, да, вот это восстанавливание истории по кусочкам, вот буквально по клочочкам.
Ну да, и тут уже понятно, как скорее могло быть.
А чем
как...
определяется личный интерес?
Он сводится на
В общем, я думаю, это чувство, правда, похоже на... Это действительно похоже на вот влюбленность, в общем. То есть случайно, в общем. Случайно.
Вопрос можно?
Простите? Да.
Вопрос.
Да, да.
Вот вы сами сказали по поводу того, что это погружение может позволить заглянуть в будущее. Никакие заслуги в прошлом не перевесят целесообразности будущего.
Нет, будущее, это говорила Анастасия Георгиевна.
Нет, вы тут сами тоже сказали.
А, я сказала, что есть предвидение.
От лица другого человека вы сказали, что вот эта способность погрузиться в это, реально погрузиться. Вам не кажется, что у нас есть колоссальное преимущество, хотя бы тем, что мы реально живем в жизни, обладаем огромными информационными базами, понимание причинно-следственных связей тех событий, того времени?
Знаете, вообще колоссальное преимущество у нас, конечно, есть, хотя бы потому, что очень многие материалы доступны или даже очень легко доступны. Какая работа в последние годы проведена в архивах, это просто потрясающе. А насколько легко стало многими архивами пользоваться с использованием каких-то интернет-каталогов, вот за это, правда, вот просто... Огромное спасибо. Вот в этом действительно так. Понимание причинно-следственных связей, но оно же все равно на человеческом уровне.
Ну и это тоже человеческое.
Да.
Ну, то есть я бы, может быть, не стала говорить, что оно у нас однозначное и абсолютное, да, потому что вот мы даже вот на примере вот этой судьбы Веры Муравьевой, да, уже показали, что там, как сказать, мы не знаем точного варианта, да, мы можем представить веер этих возможностей, да, но мы уже не можем чего-то точно восстановить, и мы можем что-то простроить и реконструировать. Опять же, на нашем уровне понимания, да?
В чем-то, наоборот, интересно, мне кажется, может быть, естественно, при нашем прекрасном знании исторических процессов, вот опять-таки, вот это как-то... Ну да, вот эта часть такой-то там социальной группы, в это время эта социальная группа действовала так-то там, а эта социальная группа была делиминирована, ликвидирована как кулаки, как класс, извиняюсь.
А у нас рождение исторических процессов будущего, да?
Нет, я о том, что иногда очень интересно увидеть человека... Несмотря на наши знания исторических вот этих всех процессов и социальных групп.
А как же,
то есть иногда нам это...
Мне кажется, это лопнул коммунизм весь.
Нет, я сейчас о совсем другом. То есть в том-то и дело, что увидеть не социальную группу, там какую, офицеры 12-го года, например...
И встроиться в этот шаблон, да?
Ну да. А увидите просто вот живого человека, который... Я ответила на ваш вопрос, да?
То есть, строго говоря, когда мы будем, опять же, в эту эпоху погружаться, да, вот это окрестности Бородинского сражения 12-го года, нам из головы надо будет выкинуть наше нынешнее знание, что там, чем закончится война, вот так, как это будет и так далее.
Сейчас скажу, я не могу спросить про методологию. Да. Мне это немножко напомнило разбор за столом ролей, вот перед постановкой фильма или спектакля. Вот когда садятся обсуждать, вот пока еще не выходя на площадку, вот судьбу каждого персонажа. И тоже происходит такой же точно метод погружения.
Отчасти
метод
да.
похож?
Отчасти да.
Во всяком случае, на следующем занятии оно будет на это похоже.
Отчасти да. Чуть, то есть, скажем так, гораздо меньше роль видения режиссера. И полностью отсутствие зрителей. Мы сами же и зрители, и актера. Вот так. А в принципе, да, методология ролевого погружения, да, она отчасти с театром какой-то.